Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Десять лет назад вышел фильм «Москва», последнее кино 90-х годов, повесть о людях десятилетия, развлечениях и разочарованиях эпохи. Александр Зельдович и писатель Владимир Сорокин начали работу над сценарием нового фильма, и 14 февраля на Берлинском кинофестивале состоялась его премьера. «Мишень» — картина о героях нулевых, десятилетия, которое быстро выдохлось, завершилось растерянностью, вакуумом, без идей и энергии. В «Мишени» настоящее показано через будущее. Прошло еще 10 лет. В 2020 году все учат китайский, а Россию, транзитную страну, неудачно отрезавшую поставщиков от потребителей, пересекает трасса Гуанчжоу-Париж. У министра природных ресурсов имеются волшебные очки, определяющие, сколько вокруг добра и зла. Есть красавица-супруга, есть исповедник, психоаналитик, китайский журналист, но страх постареть отравляет его беспечное существование. Он похож на магната, запрещавшего произносить слово «смерть» из повести Уильяма Бероуза. Министр, его жена, ее брат-телеведущий, брутальный офицер-таможенник и преподавательница китайского языка отправляются на Алтай, чтобы провести ночь в «Мишени». Этот заброшенный советский астрофизический объект, нечто вроде гигантской тарелки с колодцем в центре, дарит вечную молодость. Интересующиеся современным искусством заметят сходство алтайской «Мишени» с колоссальным проектом «Кратер Роден» американского художника Джеймса Торелла, превратившего потухший вулкан в Аризоне в световую скульптуру и убежище для астромедитаций. Герои фильма, опускаясь на ночь в колодец в центре «Мишени», перестают стареть, но смысла в их существовании не прибавляется. В конце концов, они теряют и то, что имели. Как указывают Александр Зельдович и Владимир Сорокин в своих заметках к картине, Россия — это кривое зеркало Европы, его бессознательное. Россия — страна гротескного и непрекращающегося эксперимента, все время вынуждена отвечать на вопрос о сути человеческого и его пределах. Россия потеряла смысл, вышла из потока истории, у нее осталась лишь жажда потребления. С Александром Зельдовичем я говорил после премьеры его картины на Берлинале.
«Москву», я знаю, вы снимали отчасти в Гонконге.
Ну, отчасти. На самом деле, там просто какие-то дома из Гонконга и Пекина, они просто воткнуты в Москву. Хотя воткнуты легко сказать. Это как раз оказалось, как ни странно, в картине полтора часа графики, это оказалось самая сложная вещь. Это как переживить чужой нос, знаешь, на лицо.
А саму «Мишень»?
На Алтае, на границе с Монголией. Это Кошагайский район, это так называемая Чуйская степь. Не та чуйская, которая в Киргизии, а та, которая на Алтае. Высокогорная пустыня такая, совершенно потрясающая красота, действительно невозможная. А «Мишень» снимали в долине Юстык. Это безумное место, все в гуннских курганах, оттуда гунны, знаешь ли, пошли. И вот до сюда вот дошли, где мы сидим.
Как был этот объект сконструирован?
Никак, он нарисован, естественно, но просто мы мучились ужасно долго, потому что это она, в принципе, как бы, это очень простая вещь. Это такая тарелка, но сделать ее, как бы сделать простую вещь убедительной, невероятно сложно. Она все время получалась, только замерзшее озеро, только как еще что-то. Это заняло огромное количество времени.
В фильме «Мишень» много деталей, в которых зритель узнает почерк Владимира Сорокина. По трассе Гуанчжоу-Париж катят грузовики с надписями «Бобок», билборды рекламируют медвежье сало, а на контрабандистов таможенники устраивают настоящую охоту, гоняются за ними по обочинам и стреляют из арбалетов сетями, опутывающими жертву. Скорее всего, Сорокину принадлежит идея, которой делится со своими подчиненными министр, владелец волшебных очков. Он предлагает делить ископаемые на полезные, их следует добывать, и вредные, которые надлежит закапывать в землю. Я спросил Александра Зельдовича о том, как шла работа над сценарием.
На самом деле, Володя — это не первый эксперимент, показывает настоящее через будущее. Он это сделал первый раз еще в «Голубом сале». А работаем мы довольно странно, потому что когда возникает какая-то идея и чувство, знаете, необходимость. Надо, чтобы совпало, чтобы идея была качественная. Обычно я прихожу там с каким-то предложением, да, и чтобы у Володи, как бы, что называется, было настроение. Чтобы как-то это было, как-то все как бы совпало, да. Чтобы нам обоим эта идея нравилась, и вообще, как бы, чтобы хотелось почему-то что-то делать. То дальше мы начинаем работать. Главное в этом процессе работать ежедневно, не меньше, чем 5 часов с перерывом на обед. Если это делать ежедневно, то ты просто погружаешься в такую, как бы, в некий туннель, да, и, видимо, ну, как бы, образуется какая-то такая энергия в воздухе, и, в общем, думается довольно быстро. У Володи замечательный вкус и слух, например, да, чтобы он замечательно реагирует на все предложения, как бы, что-то ему нравится, что-то нет. Это такое думание хором, довольно странный процесс. А потом, когда уже все придумано, мы начинаем прописывать эпизоды и, как бы, диктуем это на диктофон. Так как мы оба заики, то диктует обычно тот, кто меньше заикается в этот день. Потом это распечатывается, и как-то это правится. Вот там, естественно, что последняя литературная коррекция, она, конечно, за Володи.
Но он мне говорил, что он очень доволен этой работой, и вообще доволен сценарием, доволен фильмом.
Ну, это, вот, знаете, я, в общем, тоже доволен. Вот, хотя надо отдать ему должное, хотя это было очень долго, и было, как бы, психологически трудно дождаться, когда это, наконец, состоится, и я думаю, что ему было непросто.
Когда вы начали?
Мы написали сценарий, это было зимой 2006-го, да, зимой-весной, а осенью мы запустились в подготовительные. Снимать начали в 2007-м, то есть, как бы, все, как бы, вместе, это, ну, да, там, 4 года, а там сценарий, мы говорили, не больше, там, 4,5.
Ну, уже к 2006 году были понятны общие очертания вот этих нулевых годов, да? Правда. Уже главный смысл. Давайте поговорим вот об этой эпохе, о нулевых. Я провел ее большей частью за границу, мало бывал в Москве. И мне эта Москва, которую вы показываете, очень интересная, можно сказать, через ваши фильмы я ее узнаю. Расскажите о вашем опыте, о вашем впечатлении от нулевых. Что это за эпоха? Ее ключи к ней какие?
Какие ключи к этому времени? Мы, как бы, все знаем там про эти ключи. Вначале это был нефтяной дождь, и, собственно, важно было, особенно в начале этих нулевых, ощущение этих денег, которые, как бы, на всех сыпались там в той или иной степени. И в этих деньгах была энергия, как бы, в стране много чего происходило, и источником этого происхождения были деньги, да? Это было, как бы, здорово, как бы, все росло и пухло. Деньги, в общем, бежали в страну, а не из страны. И было ощущение, что сейчас как-то такого пера какого-то, что вот оно все идет, 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 еще дальше, 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 больше и круче. И кино начало как-то возрождаться, и там появились деньги на кино, начали давать частные деньги на кино, и прокат начал расширяться, и рынок современного искусства начал расти, и появилась Московская биеннале. Было клево как-то, да? А, значит, потом была некая переломная точка, там, в 2000 году, когда Ходорковского посадили.
Третьем.
Да, вот в 2003 году. Ну и все.
Ну вот в фильме Ходорковский, Серила Туши, там один финансовый аналитик говорит, что Ходорковский был худшим бизнесменом 90-х годов. А в 2000 году с ним произошел какой-то перелом, когда он понял, что деньги не самое главное, и начал вкладывать в образование, и стал лучшим бизнесменом. То есть Ходорковский в какой-то степени, ну, принадлежит кругу ваших героев, да?
Ну, мы говорим сейчас про страну, на самом деле. Просто произошло уже не только... Это был просто некий, как бы, такой знаковый, в общем, довольно поворот. А дальше, то есть там поезд, как бы, свернулся одних рельсов, и, значит, поехал по другим. Но он продолжает по этим, как бы, рельсам катиться. Ощущение, как ни странно, у меня ощущение, да, что Ходорковский, это своей открытой России, начал на собственные деньги некую, как бы, реальную модернизацию. То есть он начал большой, действительно, такой тотальный образовательный проект, что было очень важно. Кстати говоря, то, что происходит, как бы, сейчас в Китае. В Китае главное, как ни странно, сейчас это образование. У них этот один ребенок в семье, этого ребенка надрачивают вот до такой степени. Да? Вот я там был в Пекине, она встречала девочку переводчицу. Она говорила по-английски идеально, как будто она провела все свое детство где-нибудь на Лотинг-Хилле, да, как-то. Ну, идеально просто. Мы спрашиваем, сколько она времени провела в Англии. Она сказала, что она вообще никогда в жизни не была за границей. Ее так учили, их так учат. И они сейчас так вот себя учат. Когда ты находишься в Китае, когда ты вот. У меня было такое ощущение, вот не от Гонконга, а от Пекина, например, да? Ходят эти, как бы, да, во-первых, ощущение некого физического здоровья от них исходит. Они, как бы, реальные, то есть, как бы, северные китайцы, такие кряжистые, как бы, не уничтоженные, не пропитые, как такие люди, как бы, хорошие, они такие, как бы, здоровые. Но дело не в этом. От них есть ощущение от всех, что они участвуют в неком общем деле, что они участвуют в некой общей миссии. И кто бы то ни был, уборщик, портье в отеле, есть ощущение соучастия в неком большом деле. Это большое дело, в старом анекдоте стоит, что сейчас там были, знаешь, Рыбаков, что я сейчас медленно спущусь с горы и так далее. Вот, что они как бы, через какое-то время там будут впереди всех. Они точно знают, что это будет, может быть, не завтра, не послезавтра, но, может быть, лет через 100. Или они как бы не спешат, хотя и очень при этом спешат. Есть ощущение миссии, ощущение соревнований, есть ощущение открытого будущего. Главное, что нужно человеку и стране. Нам невозможно депрессивно жить. Невозможно очень депрессивно жить без такого предощущения, предвкушения завтрашнего дня. А завтра должно быть в каком-то смысле всегда лучше, чем сегодня. Значит, мы должны каким-то образом его чувствовать, мы должны туда стремиться, мы должны его делать. Собственно говоря, наша сегодняшняя жизнь состоит из того, что мы делаем сегодня, мы делаем завтра, мы производим завтра. А мы занимаемся не производством завтра, а занимаемся только тем, что берем у этого завтрашнего дня как бы деньги в долг. Да? То есть мы там постоянно этого завтра занимаем, больше ничего. Человек должен создавать свой завтрашний день, он должен знать, как бы, что он создает. Тогда бы жизнь наполнена смыслом, тогда ему приятно ложиться спать и радостно просыпаться. У нас этого нет. Нету образа этого завтра. Его нету ни в голове нашего начальства, ни в голове у людей. Его нету. У страны нет завтрашнего дня. Она поэтому не знает, куда ей течь. Она поэтому как бы растекается, как лужа, понимаешь? И потому что тот самый образ будущего, он создает сегодняшнюю энергию. Он ее производит. Почему апатия как бы такая? Как бы? Сейчас главное слово про Россию – это апатия, дикая потеря энергетики. Никому ничего не хочется. Всем хочется куда-то свалить. Вот люди, даже обычный обыватель, он не ощущает эту страну своей, он не думает о том, вот, что тут будет жить мой внук. Даже не сына, а внук. Я должен как-то ему тут как-то что-то украсить как-то, эту улицу почистить. Вот то, что есть в Европе. Никто не задумывается о том, что в этой стране мои потомки будут жить долго. Да? Как бы все же вот крайне краткосрочными интересами. Россия превратилась на самом деле для всех, от олигархов до дворников, таджиков, в место, где зарабатываются деньги, а тратить их нужно в другом месте. То есть, типа, мы тут работаем, бабки зарабатываем, но жить, поскольку, когда я трачу, я живу, я получаю удовольствие. А вот это вот добрый завтрашнего дня, наша картина, да, там, действие помещено в будущее. Это, собственно, не главное в ней, но это хотя бы повод для некой дискуссии. Давайте попредставляем себе, что там будет.
Ну, это продленное настоящее. Ваш 2020 год не отличается
от 2019. Пожалуй, да, так оно и есть, вот так оно и делается. Ну и, собственно, в этом проблема. Проблема в отсутствии вот этого воздуха, в отсутствии недостатка идеального.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». С режиссером Александром Зельдовичем мы говорим после премьеры его фильма «Мишень» на Берлинском кинофестивале.
А вы сами знаете своих героев? Ну вот этот круг людей, которых вы рисуете, да, сверхбогатые, пресыщенные русские люди. Почему они вам интересны? Насколько вы можете проникнуть в этот мир?
Ну, собственно, Женечка, да? Сверхбогатая. У нас там один
министр.
Ну, он богатый, наверное, чиновник. Каких-то чиновников я знаю, каких-то богатых я знаю. Там что такое, как бы сверх богатый?
Царь горы, он говорит про себя, ну, да? Министр природных ресурсов, то есть хозяин всего. Да?
Ну, я не знаю, он все-таки не Билл Гейтс, да, значит, Женечка, как бы сверхбогатый. Я видел, как живут, как бы сверхбогатый. Видел, как миллионер разговаривает с миллиардером, например, довольно интересно.
Ваш герой находит единственного собеседника в китайском журналисте, находит в нем своего психоаналитика.
В общем, да. В главном смысле, он уже потом просто продолжает говорить сам с собой, как бы, это журналист. Там это уже превращается в какой-то такой автодиалог. Я их знаю, но дело не в этом.
Да, ну тут речь не идет просто о личном знакомстве, а о понимании вот этой среды, чего она хочет и что ее мучает, и почему она несчастлива.
Знаете, причина, почему она несчастлива, та же самая, почему несчастлива человек из любой другой среды. Потому что нет образа завтрашнего дня, нет ощущения миссии. То есть человеку надо не только, не странно, есть и спать и так далее, а ему важно сознание, что это его еда из понёски чем-то оправдана. Ну, для людей хоть сколько-нибудь развитых, да, естественно, что есть огромное количество людей, как, там, интересы которых ограничиваются в основном едой из понёк, или вот такие простейшие потребности. Знаешь, по каббале делится, да, что человек, который заинтересован в удалении своих простейших потребностей, то есть там голод, секс и так далее, это вот такой человек подобен камню. Человек, который заинтересован в зарабатывании плане денег, как бы, только он подобен растению. Человек, которому еще нужна какая-то власть, и который борется, как бы, за эту власть, как бы, за социальную позицию, политик, например, он подобен животному. А у человека, который пытается уже отвечать на какие-то вопросы, и как бы что-то создавать, вернее, да, в нем уже появляется что-то человеческое. То есть множество людей, которые находятся на первых трех стадиях, да, и им, собственно, никакие вопросы не интересны. Но довольно много тех, которые тебя просто задают. А в России, кстати, это никуда не делось. Россия такая страна, где люди почему-то любят задавать себе метафизические вопросы.
У ваших героев возникает одна страсть. Они хотят стать вечно молодыми и бессмертными.
Когда мы молодые, то завтрашний день выглядит лучезарнее. Он есть, потому что мы молоды. Они как-то хотят, видимо, эту проблему решить вот таким вот, как бы, странным путем. То есть мы как бы все хотим молодости и счастья. Мы все хотим переходить, да, знаешь, как в шахматы. Вот я перехожу, да, когда я играю. Мы все хотим начать вот сначала, как что-то переделать. Это нормально. Но дело же не только в этом. На самом деле, как бы, Россия, вот еще что. Россия как-то как вдруг с колес оказалась в потребительском обществе.
В самом его центре.
Да, все как бы в самом центре. Началась страшная сила потреблять. Он потребляет неимоверно, как то самое лучшее. Хотим купить тирану машину, которая будет чуть-чуть дороже тех денег, которые у нас есть. Мы хотим как-то... Она стала потреблять. В пределе, собственно, общество потребления предлагает один товар, да, оно же не торгует предметами первой необходимости, оно торгует счастьем, да, ну, поботаю, роскошью, да, и вот в пределе общества потребления предлагает один генеральный товар. Это счастье и вечная молодость, и бессмертие, ну, если получится. Вечная молодость, то есть мы пытаемся быть моложе, 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 мы все время для этого есть масса, там можно выйти на улицу, посмотреть на рекламу. И счастливее. Вот что нам дают, то есть это нам предлагается. Вот эти как два монументальных товара. Купите. Наши персонажи, что, они, у них уже есть все, у них есть по Мерседесу. Но вот этих двух главных у них еще нет.
То есть они как бы доходят до края общества потребления.
Конечно.
И заглядывают, что там.
Будет, как бы,
что там.
А что... Совершенно верно. Они вот доходят до этого края и посмотрят туда вниз, да, вот. А что там? Как это было? А там действительно...
А там бездна ада. А там ничего хорошего нет.
А там бездна. Потому что лучше идти в другую сторону.
Не хочу спойлерством заниматься, но фильм кончается очень плохо почти для всех героев.
Ну и что?
Есть ли надежда?
Конечно, есть. Ну, слушай, ну, там, естественно, есть. Этот финал, который в фильме, это есть как бы выражение надежды. Там как? Ну, там
возвращение
есть
к мишени.
Нет, не возвращение к мишени. Ну, там виден этот космос, этот мир, ну, человек в этом мире. Ну, этот мир прекрасен. Надо смотреть на него с какой-то там высоты, даже какая-то точка отхода. Мир прекрасен. Да, то есть мир велик, Бог есть, все хорошо.
Я думаю, что на Алтае особенно это чувствуется,
на Алтае,
да?
Алтай, знаешь, это чувствуется очень остро. Вот именно в этом месте, как ни странно. Там это действительно очень сильно. Это какая-то инопланетное какое-то ощущение. Там есть какой-то магнетизм. Туда хочется вернуться. Там как-то хорошо. Знаешь, вот из-за невероятного ощущения этого пространства и как бы чистоты, там как-то чисто очень. И свет, и все это. Вот это даже видно в фильме. Там есть некая такая стерильность в этом вообще. Там хорошо.
А в Москве осталось что-то хорошее?
В Москве? Знаешь, осталось. Дочь у меня, например. Ну почему? Пушкинский музей, ну что-то там есть.
Много. Большой театр.
Большой театр. Скоро откроют, да. Вот, нет, вот Москва худо-бедно. Москва – великий город. Россия, в общем-то, была великой страной.
Ну, ваши герои говорят, что она и сейчас.
Она и сейчас ничего. Ну, не знаю. Это некая наша проблема. Знаешь, вот, что люди не очень в Европе любят смотреть в нашу сторону. Вообще Запад не очень любит смотреть, оглядываться на Россию. Это как... Знаешь, как человек не очень любит рассматривать как собственную задницу. В каком-то смысле. Они хотят оставаться в своем таком удобном, комфортном, девственном состоянии. Это в каком-то смысле, да, знаешь, здесь как бы, они хотят оставаться в детском состоянии. Как бы, не хочется разглядываться гениталии. Как. Россия – это очень довольно такое плотское место. Важное очень место, между прочим, на теле этого мирового организма. Им не хочется осмотреть. Понимаешь, когда мы были империей, то было попроще. Да? Тарковский был имперским режиссером. Бондарчук был имперским режиссером. Я в каком-то смысле имперский режиссер, потому что это имперский фильм. Ну, по масштабу. Но они-то были имперские режиссеры в империи. А я имперский режиссер без империи, получается. Где я? Откуда я? Понимаешь? Поэтому их вот так воспринимали. Да? значит, большая страна, как бы рождает большие смыслы, большие фильмы и так далее. Они не могут сейчас себе представить, что оттуда, вот с этого самого Востока, что-то такое появится, как бы что-нибудь, скажем так, непровинциальное. Они полны сочувствия к нам, и в том числе полны сочувствия к нашей культуре. Потому что сочувствие приятно. И это сочувствие выражается, там их отношения выражаются в том, как формируется программа фестиваля. Сочувствие.
Но это благородное сочувствие?
Я думаю, довольно низменное сочувствие. Потому что это такая роскошь. Роскошь сочувствовать и сострадать. Это наполняет их как бы чувством определенного самоуважения.
Ну вот как ваш герой приглашает к себе нищих.
Там у него просто такой выверт такой русский, да? А это нет. Нет, это выверт. Они приглашают себя, чтобы посочувствовать. А глядя на нашу картину, ну, как бы нам, что нам сочувствует, да, значит, она не для этого. А Пако, собственно, один, как бы, а как же так? Надо сочувствовать. В смысле, это звучит нахально, но, как ни странно, Европа провинциальнее, чем наша картина.
Александр Зельдович о своем новом фильме «Мишель».
Помимо Александра Зельдовича и писателя Владимира Сорокина, есть у этой картины и третий автор – Леонид Десятников, которого режиссер «Мишени» назвал в разговоре со зрителем в берлинском кинотеатре «Синемакс» лучшим композитором Европы. Музыка Леонида Десятникова звучит в нашей передаче. После краткой сводки новостей мы продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Впереди у нас встреча с британским писателем Питером Акройдом и отрывки из его романа «Хоксмур», который готовится к публикации в переводе на русский язык.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Сотрудники ФСБ России почти всю среду проводили обыски в главном здании подмосковного ГУВД в Москве в рамках расследования дела о так называемом «крышевании игорного бизнеса». Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», ссылаясь на Следственный комитет России, изъяты документы, свидетельствующие о связях руководителя подпольных московных казино с региональной прокуратурой. В Курске неизвестными избит кандидат в депутаты законодательного собрания области от «Единой России», начальник регионального штаба молодой гвардии Роман Гуторов. Обстоятельства случившегося неизвестны. Он находится в больнице. Прокуратура Москвы приостановила деятельность националистического движения против нелегальной иммиграции ДПНИ до рассмотрения вопроса Мосгорсудом. В Киеве суд в среду продлил до 26 апреля срок содержания под стражей бывшему главе МВД Украины, лидеру партии «Народная самооборона» Юрию Луценко. Ему инкриминируются служебные нарушения, незаконная слежка и необоснованная трата бюджетных средств. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начала первый стратегический диалог американского правительства с гражданскими активистами из разных стран. Открывая в Вашингтоне дискуссии с представителями гражданского общества из более чем 20 стран, Клинтон объявила, что США значительно увеличат финансирование неправительственных организаций и правозащитников. В Тегеране произошли столкновения оппозиционеров и сторонников власти, они обвиняют друг друга в гибели одного человека в ходе беспорядков в понедельник.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. Английского писателя Питера Акройда любят в России. Я больше всего ценю «Завещание Оскара Уайльда» и «Дом доктора Ди», но должен упомянуть роман «Чаттертон», биографию Уильяма Блейка и книгу о Лондоне, вышедшую в 2000 году и с лихвой окупившую аванс, астрономическую сумму, по поводу которой много шумела пресса. Акройду повезло с переводчиками, на русском изданы многие его произведения. Многие, но далеко не все, ведь писателя отличает невероятная работоспособность. Несмотря на успех у читателей, Акройд остается отчасти маргинальной фигурой в британской культуре. Многие считают, что он пишет слишком много, что подобной производительности можно достичь лишь в ущерб качеству, что его попытки популяризировать историю не следует воспринимать всерьез. Нежелание писателя участвовать в ставших необходимой частью издательского процесса публичных выступлениях и книжных фестивалях, его замкнутый образ жизни, равнодушие к общественному мнению и нелюбовь к назойливым журналистам – все это идет вразрез с привычным образом преуспевающего литератора. Тем не менее, его прозаический талант, несомненно, заслуживает самой высокой оценки, а эрудиция впечатляет даже скупых на похвалы критиков. Занятый работой над несколькими книгами одновременно, Акройд нашел время поговорить с лондонским корреспондентом «Радио Свобода» Анной Аслонян, которая перевела на русский язык два его романа – журнал Виктора Франкенштейна и «Хоксмор».
Наша беседа началась с вопроса, который Питеру Акройду, вероятно, задавали не раз. О том, чем объясняется столь высокая популярность его книг, в которых история с ее сухими фактами превращается в захватывающее чтение.
Не знаю, почему мои книги нравятся читателям. Не берусь дать этому какое-либо объяснение. Возможно, читателей интересует историческая сторона дела. Возможно, вымысел, который присутствует в моих романах. Какая разница? Когда пишу, я думаю вовсе не о потенциальном читателе.
Каким бы дежурным ни показался этот ответ, как бы ни было велико искушение усмотреть в нем притворное равнодушие, избалованное вниманием знаменитости, в ходе беседы с Акройдом это впечатление полностью рассеивается. Становится ясно, ему действительно не до переживаний о реакции читателя. Это человек, проводящий большую часть времени за письменным столом. Он работает с утра до вечера, включая выходные, потому что не представляет себе другого существования. Если его книги пользуются успехом, что ж, тем лучше. Однако его потребность писать настолько велика, что и вправду заслоняет собой все остальное, включая мнение критиков и публики. Одна из тем, постоянно звучащих в книгах Акройда, – власть биографии над событиями. Его теория состоит в том, что существуют места, источающие определенную энергию, скапливавшуюся там веками. Эти места словно подчиняют себе человеческую волю, создают условия для определенного мышления и поведения, определенные схемы, которые повторяются с течением времени. Наиболее яркие примеры подобного влияния Акрой находит в Лондоне, городе, о котором пишет всю жизнь.
Приведу в качестве примера Кларкенвейл, район Лондона, который в течение многих веков притягивает к себе разнообразные виды радикальной деятельности. Это началось еще в средние века, во времена крестьянского восстания, когда армия крестьян разбила лагерь в этой местности. С тех пор сквер Кларкенвейл-Грин не раз становился центром революционных событий. Нечто в подобном роде продолжается там и по сей день. Там находится мемориальная библиотека Маркса. Участники первомайских демонстраций начинают свой маршрут оттуда. Другой район – Блумсбери, место, известное множеством оккультных традиций. Там был создан Орден Золотой Зари. Там возникло Сведенборговское общество. Его книжная лавка первой в Англии начала торговлю оккультной литературой. Кроме того, там до недавнего времени располагалась библиотека Британского музея, источник огромной интеллектуальной силы, самой мощной в стране. Тем самым эти места тоже проникнуты определенным духом.
Со временем он понял, что большинство преступников обычно не меняют привычки, оставаясь в облюбованных ими районах и продолжая заниматься своей деятельностью, пока их не арестуют. Порой он рассуждал о том, что одни и те же места с давних пор использовались в одних и тех же целях. Убийцы, быстро ставшие его специальностью, и те редко перемещались с одного и того же пятачка и убивали снова и снова, пока не попадутся. Порой он рассуждал еще и о том, что их тянет к местам, где совершались преступления в прошлом. В свое время в этом районе был дом на Red Maiden Lane, в котором независимо друг от друга были совершены 3 убийства за 8 лет. Само здание вызывало у входивших такое впечатление, будто со времени последнего преступления в нем никто не жил. На Сведенборг Гарденс Роберт Хейнс убил свою жену и детей. На Commercial Road произошло ритуальное убийство Кэтрин Хейс. Только в прошлом году в переулке возле Святого Георгия на Востоке нашли обезображенное тело некоего Томаса Берри. Он был заколот. Именно в этих местах в 1812 году произошли убийства, получившие название «Дело семейства Марров». Совершил их некий Джон Уильямс, который, согласно Де Куинси, утвердил собственное главенство над потомками Каина. Он убил в доме рядом с Рэдклиффской дорогой 4 – мужчину, его жену, слугу и ребенка, разбив их черепа деревянным молотком, а после, когда они умирали, перерезал им горло, в чем не было необходимости. Затем, спустя 12 дней, он вновь учинил нечто подобное над другим семейством в том же квартале. В глазах публики он преобразился во всесильного убийцу и до самой казни оставался таинственным объектом восхищения для тех, кто жил в тени Уоппингской церкви. Толпа пыталась расчленить его тело, когда его, в конце концов, привезли в повозке к месту захоронения на пересечении 4 дорог перед церковью, где его погребли, пронзив сердце 6-м. Там он лежал и сейчас. Именно в том месте собралась этим утром толпа, напиравшая на поставленный полицией барьер. Даже не зная ничего об еще более знаменитых уайтчепельских убийствах, все они были совершены на улицах и в переулках вокруг Церкви Христа в Спитлфилдсе. Можно было понять, что определенные улицы, участки земли пробуждали в людях стремление творить зло без каких-либо явных мотивов. И все-таки в преступлениях, которые он расследовал, всегда присутствовал столь сильный элемент фатальности, что ему казалось, будто и убийца, и жертва тянутся навстречу собственной гибели. Его работа состояла лишь в том, чтобы поторопить убийцу, идущего по пути, уже проложенному им для себя, чтобы стать, если можно так выразиться, его пособником. Именно эта фатальность придавала особый резонанс последним словам тех, кому вот-вот предстояло умереть. Идя дальше из Лаймхауса в Спитлфилдс, он миновал комнаты и закоулки, где такие слова часто произносились. «Что-то странное у меня в кухне творится. В следующий раз, когда встретимся, ты меня узнаешь. Я хочу письмо дописать. Сейчас тебе будет хорошо». Он переходил Whitechapel High Street, рядом с тем местом, где в последний раз был повешен человек в цепях. Тогда слова убийцы были таковы: «Бога нет, я в него не верю, а коли он и есть, то я ему не повинуюсь».
Эти строки из романа «Хоксмур», написанного в 1985 году и принесшего Акриду известность. Многие до сих пор считают его лучшей художественной вещью писателя. Московское издательство «Корпус» планирует скоро выпустить русский перевод книги. Места, о которых речь идет в отрывке, находятся в лондонском Ист-Энде, некогда одной из беднейших, опаснейших частей города. Район под названием Уайтчепел знаменит убийствами, совершенными там Джеком-потрошителем, этим исчадием викторианской эпохи. Темные бедные улочки Уайтчепела за последние пару десятилетий преобразились. Теперь тут селятся люди неплохого достатка, часто работающие в Сити, до которого можно дойти пешком. Уровень преступности в Эстенде в наши дни относительно низкий. Неужели дух места покинул его, не выдержав натиска благоустроенных квартир и их цивилизованных обитателей?
Видите ли, с тех пор, как это писалось, прошло много времени. Я давно не возвращался в эти места и не знаю нынешней ситуации. В романе «Хоксмур» я использовал известные мне факты, чтобы создать нужную атмосферу, определенным образом выстроить повествование. Мой интерес к тем событиям был связан с работой над этой книгой и только. Что касается Лондона в 21 веке, он все такой же, каким был во все предыдущие столетия, обладает теми же силами и источает ту же энергию. Форма, в которой это проявляется, со временем могла меняться, но связь между разными эпохами не прерывалась никогда. Я говорю о духе, который по-прежнему свойственен городу. Он существовал и всегда будет существовать. Это одна из основных тем всех моих книг. Тесная связь между прошлым и настоящим, которая не ослабевает до сих пор. Думаю, чтобы это понять, надо обладать не только физическим зрением, но и духовным. Характер определенного места может быть глубоко спрятан в его историческом абрисе. Но стоит взглянуть на него более пристально, включить зрение высшего порядка, и этот характер оживет. Потайная природа места может открыться посвященному взгляду.
Среди мест, источающих по Акрейду особого рода энергию, присущую только им, Лаймхаус, район на востоке Лондона. Роман «Дэн Лена и Лаймхаусский голем», в русском переводе получивший название «Процесс Элизабет Кри», повествует об искусственно созданном существе, наводящем ужас на обитателей этой местности. Впоследствии Акрейд сделал Лаймхаус местом, где был вызван к жизни другой монстр, детище героя романа, журнал Виктора Франкенштейна. Глядя на Лаймхаус сегодня, трудно представить себе, чтобы там могло зародиться что-то живое. Настолько стерильным сделали этот кусочек города усилия застройщиков. Вероятно, тут действительно требуется некий другой, незамутненный материализмом взгляд. Сверхъестественное играет в творчестве Акрейда особую роль. Часто эта линия переплетается с рассуждениями о рациональном. Конфликт между наукой и мистикой возникает во многих романах писателя. На чьей стороне он сам?
Я не вижу смысла вставать на чью-либо сторону. Мне интереснее размышлять о том, как схлестываются различные школы мысли, не присоединяясь ни к одной из них. Вместо того, чтобы занимать какую-либо позицию, я наблюдаю за тем, как разворачивается противостояние. Это занятие куда плодотворнее. Пожалуй, если вы спросите меня, какой взгляд на мироздание мне ближе, я отвечу – сакральный. Это наверняка явствует из всех моих книг. Вещи, не поддающиеся тому, что мы привыкли называть рациональным пониманием, играют в моих романах важную роль. Благодаря им возникает и движется вперед сюжет. Можно считать их иллюзиями, можно – духовными откровениями. Как бы то ни было, я испытываю к ним определенную близость». В романе «Дом доктора Ди» я говорю об энохианских рукописях и языке ангелов, но никакого объяснения на этот счет предложить не могу. Я использовал все это в повествовательных целях, не пытаясь дать какую-либо интерпретацию. Эзотерические явления, о которых мы говорим, интересуют меня в степени достаточной, чтобы о них писать, однако ни скептицизма, ни веры они во мне не пробуждают. Так было с моей последней книгой о привидениях. Идея рассказать об опыте других людей увлекла меня как писателя, но собственного мнения по этому вопросу у меня нет. Религия тоже не играет особой роли в моей жизни, во всяком случае профессиональной. Я использую ее как интуитивный способ описать некие закономерности, схемы, которые не подвластны моему сознанию.
Еще одна тема, к которой Акрейд часто обращается в своих романах – язык как основная характеристика личности, общества. Та часть романа «Хоксмур», действие которой происходит в начале XVIII века, написана на языке того времени. Работая над книгой, Акрейд провел несколько месяцев в британской библиотеке, изучая документы, интересующие его эпохи, пока не достиг умения свободно писать на раннем современном английском. Кризис, который переживает герой современной части романа, выражается в частности в том, что разговоры окружающих и собственные слова начинают терять для него смысл. Пытался ли Акрейд таким образом отразить влияние речи на сознание, вскрыть некие тенденции развития английского языка?
Нет, столь общие вещи мне в голову не приходили. Видите ли, мне не присущ абстрактный интерес к каким-либо явлениям. Они интересуют меня лишь как материал для книги, которую я в данный момент пишу. Идея романа «Хоксмур» состояла в том, чтобы противопоставить друг другу две разновидности языка. Ту, что существовала в начале 18 века, и ту, которая сложилась к концу 20-го. Мне хотелось проследить различия и сходства между ними. Я надеялся, что это позволит дать более четкое определение и той, и другой эпохи. Я пытался сделать так, чтобы и читатель вслед за мной вжился в язык, на котором говорили в 18 веке, и тем самым смог ощутить прошлое более непосредственным, естественным образом. Надеюсь, мне удалось достичь этой цели. Еще более важной задачей было установить параллели между этими двумя форматами речи, найти гармонические соответствия и в то же время выявить природу разрыва. Последнее, как мне представлялось, проистекало из того, что современная речь по сравнению с речью тех времен звучит более нейтрально, плоско, менее выразительно, недостаточно своеобразно.
Среди особенностей Хоксмура – старинные детские песенки, которые приходят на память персонажам из обеих эпох, иногда без всякой видимой причины. Зачем писателю понадобился этот прием?
Это было сделано с одной простой целью – продемонстрировать неразрывную связь между разными эпохами. Детские песенки приходят к нам из прошлого в своей изначальной форме. Их существование – доказательство продолжения культурных традиций, непрерывность истории. Решение пойти в книге этим путем было для меня важным. Думаю, не будет большой ошибкой утверждать, что некоторые языковые конструкции, характеризующие раннюю речь, остаются почти неизменными на протяжении веков, передаваясь из поколения в поколение. Дело не в том, что к языку, на котором человек говорил в детстве, следует намеренно возвращаться, чтобы его не утратить. Скорее, я говорю о том, что следы этого языка, как бы он ни менялся с годами, чаще всего можно обнаружить в речи взрослого. Пожалуй, именно так и следует понимать отрывки, которые вы упомянули.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Писатель Питер Акрайт отвечает на вопросы Анны Асланян.
Наш разговор то и дело возвращался к вопросу о том, как следует интерпретировать те или иные детали книг Акрайда. Всякий раз писатель, выслушав мою версию, в целом соглашался с ней, добавляя, что сам, насколько помнит, не имел в виду именно эту трактовку. Дело было не в обычной вежливости. Акрайт подчеркивал, что не хочет навязывать читателю какие-либо идеи, не придает большой значимости собственным мнениям и приветствует различные интерпретации. Он лишь излагает те или иные события, старается придать им увлекательную форму. «Каждый волен вычитывать из его книг что угодно», — повторял он, — «от этого они лишь обогащаются новым смыслом». Вопрос, который наверняка интересует поклонников Акрайда, связан с его выбором персонажей, как художественных произведений, так и биографий. Ими почти всегда становятся фигуры, противостоящие официальной идеологии и культуре своего времени. В чем причина таких авторских предпочтений?
Меня всегда притягивали те, кого можно назвать маргиналами, оппозиционерами, личности, чьи идеи были далеки от общепринятых, о каких бы временах ни шла речь. Им удавалось дотянуться до чего-то, что находилось за пределами современного им общества. Полагаю, тут сыграла роль мое собственное положение в английской культуре, каким оно мне самому представляется. Другая причина кроется в моем интересе к теневой стороне вещей, к тому, что произрастает в тени, которую отбрасывает та или иная культура. Отсюда мое увлечение доктором Ди, Оскаром Уайлдом. Эти фигуры не вписывались в свое время. Они стояли особняком от остальных. С другой стороны, я написал биографии Диккенса, Тернера. Их никак нельзя причислить к представителям контркультуры. Хотя, пожалуй, в каком-то смысле можно. Уильям Блейк, герой еще одной моей биографии, был, как мне кажется, аутсайдером. Томас Мур в определенной степени тоже. Диккенс сам считал себя белой вороной, как, впрочем, и Тернер. Одним словом, так и есть. Почти все мои герои – люди, не принимающие господствующую точку зрения, идущие собственным нетрадиционным путем. Не стоит, однако, считать это необходимым для творчества условием. Далеко не все великие художники были изгоями или бунтарями. Скажем, в недавно вышедшей книге о Венеции объектами моего внимания являются ее выдающиеся живописцы – Тинторетто, Тициан, другие. Все они в большой степени были продуктами своей эпохи, общества, которому принадлежали.
По словам Акрейда, его собственное место в британской культуре сродни тому положению, которое занимали в современном им обществе многие его герои. Считает ли он себя одиночным явлением, писателем, не продолжающим никакие литературные традиции?
Разумеется, нет, но традиция, которую я продолжаю, в большой степени создана мной самим. Я придумал для ее представителей название «Мистики из простонародья». Мне бы никогда не пришло в голову сравнивать себя с Уильямом Блейком или Чарльзом Диккенсом, я всего лишь пытаюсь следовать пути, некогда ими проложенному. Однако большинству современных британских литераторов подобное чувство совершенно не свойственно. Они не ощущают себя наследниками этих фигур. В этом смысле я действительно считаю, что стою от них особняком».
Герой уже упоминавшегося романа «Хоксмур», архитектор Николас Дайер, восстанавливающий Лондон после Великого пожара 1666 года, еще один пример увлечения Акрейда маргинальными персонажами. Прототипом его послужила реальная личность – Николас Хоксмур, архитектор, живший в описываемую Акрейдом эпоху и построивший несколько поразительных лондонских церквей. Те, что сохранились до наших дней, наводят на мысли о человеке, бросающем вызов традициям. Насколько точно соответствует образ, созданный Акрейдом, этой исторической фигуре?
Что до исторических фактов, тут все несколько запутано. Мне немного удалось узнать о реальном Николасе Хоксмуре. Главным источником послужили его церкви. На мой взгляд, это плоды богатого и необычного воображения. Я всегда восхищался этими зданиями. Что до мировоззрения их создателя, здесь многое для меня так и осталось неясным. Большую часть сюжета я придумал. Возможно, что-то из этого оказалось правдой. Не знаю.
Если великолепие состоит в огромных зданиях, которые, подобно гранитным утесам, гордо возвышаются к небу, то Лондон совсем не великолепен. Проехав 20 или 30 лучших улиц, я не видал ни одних величественных палат, ни одного огромного дома. Но длинные, широкие, гладко вымощенные улицы, большими камнями усланные дороги для пеших, двери домов, сделанные из красного дерева, натертые воском и блестящие, как зеркало, беспрерывный ряд фонарей на обеих сторонах, красивые площади, где представляются вам или статуи, или другие исторические монументы. Под домами богатые лавки, где сквозь стеклянные двери с улицы видите множество всякого рода товаров, редкая чистота, опрятность в одежде людей, самых простых, и какое-то общее благоустройство во всех предметах образует картину неописанной приятности, и вы сто раз повторяете: «Лондон прекрасен! Какая разница с Парижем? Там огромность и гадость! Здесь простота с удивительной чистотою, там роскошь и бедность в вечной противоположности, здесь единообразие общего достатка, там палаты, из которых ползут бледные люди в разодранных рубищах, здесь из маленьких кирпичных домиков выходят здоровье и довольствие с благородным и спокойным видом, лорд и ремесленник, чисто одетые и почти без всякого различия. Там распудренный, разряженный человек тащится в скверном фиакре, здесь поселянин скачет в хорошей карете на двух гордых конях. Там грязь и мрачная теснота, здесь все сухо и гладко, везде светлый простор, несмотря на многолюдство».
Прозвучавшая цитата взята не из Акрейда. Это было написано за 2 столетия до него. Автор этих строк – Николай Карамзин, изложивший свои впечатления от поездки по Европе в письмах русского путешественника. В той части книги, которая посвящена Лондону, немало пассажей, перекликающихся с теми, что встречаются у Акрейда. Я попросила писателя, незнакомого с творчеством Карамзина, прокомментировать ряд наблюдений великого русского историка. Как неприятно было Акрейду услышать, что Лондон произвел на путешественника отрадные впечатления, он не мог согласиться с его замечаниями об отсутствии заметного социального расслоения. То, что Карамзин нашел Лондон городом людным, но при этом вовсе не шумным, тоже удивило знатока местной истории. Наконец мы дошли до рассуждений об английском театре. Карамзин говорит о том, что английские комедии грубы, а постановки весьма примитивны. Акрейд, которому театральная тема очень близка, подтвердил эти наблюдения.
Да, тут он совершенно прав. Именно так обстояло дело с английским театром почти во все периоды истории, не считая, разумеется, елизаветинского и якобитского времени. Карамзин подметил все верно. Картина создается узнаваемая. И, конечно, все это часть того самого Лондона, о котором мы говорили. В этом городе испокон веков очень любили театр, и недостатки пьес редко мешали людям с огромным увлечением их смотреть. Зрителям, лондонцам, всегда было свойственно интересоваться театром как явлением, не обращая внимания на качество исполнения.
Мне никогда прежде не доводилось посещать лондонских театров, и меня тотчас же поразил беспорядок, царивший среди этого сборища. Стоять нам пришлось поблизости от небольшого оркестра под сценой, и оттого казалось, будто мы находимся на фруктовом рынке или лошадиной ярмарке. «Взгляните туда», — обратился ко мне Биши, перекрикивая общий гомон. «Вот мистер Хант, видите вы его? В фиолетовой шляпе. Это великий человек, Виктор, герой грядущего века». Взгляд Леханта упал на Биши, он широко улыбнулся и приподнял шляпу. «Вы знаете, Виктор, почему он здесь? Мистер Хант — друг Каннингема, наш автор — сын свободы. Меня не удивило бы начнись нынче вечером демонстрации против правительства». Биши удовлетворенно оглядывался по сторонам. Нижние ряды партера тем временем заполнились до предела, а вскоре и места позади нас, и ложи вокруг были целиком заняты. Прежде я никогда не наблюдал лондонской толпы, если тут позволительно использовать это слово, и должен сказать, что она вызвала у меня определенный испуг. Несмотря на смех и общее оживленное настроение, она напоминала некое беспокойное существо в поисках добычи. Способны ли много жизней составить одну жизнь?
Таким увидел лондонский театр в XIX веке другой приезжий – Виктор Франкенштейн, главный герой последнего романа Акрида. Покончив с этой частью жизни Лондона, мы обсудили впечатление, которое произвел на Карамзина визит в приют для сумасшедших. Эти записки показались Акриду непохожими на то, что он узнал из документов конца XVIII века. Он предположил, что многое из увиденного русский путешественник воспринимал в сравнении с другими странами. Я упомянула, что, как показали исследования, свои лондонские воспоминания Карамзин частично выдумал. Услышав это, Акрид одобрительно хмыкнул. Помимо прочего, Карамзин восхищался тем, как легко и приятно гулять по улицам Лондона пешком. О тех особых переживаниях, которые сопутствуют блужданиям по городу, не раз говорил и Акрид.
Пешие прогулки по Лондону. Когда-то я уделял им очень много времени, да и сейчас порой случается. От них создается ощущение свободы, причастности к тому, что происходит вокруг. Прогулки всегда доставляли мне настоящее удовольствие. Этот город создан для пешеходов, да и любое передвижение по нему – прекрасное занятие. Ходить, ощущать старые камни у себя под ногами – вот лучший способ заново представить себе прошлое. Подобный опыт очень интересен, он помогает стать самим собой. Я и сейчас гуляю, правда, не так часто, как прежде. Когда-то я ходил быстро, с годами сбавил скорость. Но удовольствие, ощущения остались неизменными. Тоже можно сказать про толпу вокруг. Она не меняется, никогда не менялась на протяжении веков, оставаясь постоянной чертой всей лондонской, английской истории.
Неотъемлемой частью этой толпы, среди которой он провел всю жизнь, остается сам Питер Акрид. Он продолжает бродить по улицам города, пусть ограничив с некоторых пор свои маршруты. Что касается работы, тут ни возраст, ни достигнутый успех не заставили его отступить от давно сложившегося расписания. Акрид продолжает ежедневно трудиться, почти не отвлекаясь ни на что другое. Сейчас он работает над шеститомной историей Англии, одновременно пишет биографию Уилки Коллинза. Последует ли за этими вещами новый роман? У нас есть все основания надеяться, что последует.
С Питером Акридом встречалась Анна Асланян. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».